сердце новое Господь мне подарил, и на погибельном пути остановил. Мой новый путь лежит к тебе, Творец, моя надежда на тебя, Отец. Надежда, надежда, надежда на тебя, надежда, надежда, надежда на тебя. Как хорошо, что есть на свете ты, в тебе сокрыты все мои мечты. Тебя хочу я сердцем прославлять и на тебя с надеждою взирать. С надеждой, с надеждой, с надеждой на тебя. Пусть нелегко мне за тобой идти, и камни, а не розы на пути, но все равно я за тобой пойду, пока земной здесь путь свой завершу. С надеждой, с надеждой, с надеждой на тебя, с надеждой, с надеждой, с надеждой на тебя.
Служить хочу, спаси. пятая глава. Вторая книга Царств, пятая глава, я прочитаю с 19 по 25 стихи. «И вопросил Давид Господа, говоря, идти мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Аал-Перацим и поразил их там, и сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гаваи до Газера». В это время, когда каждый из нас вот сейчас готовится к Новому году, когда мы осмысливаем то, что произошло в этом году, и на ошибках того, что было в этом году, мы строим какие-то планы, планы на будущее. Мы все хотим, чтобы наш следующий год был годом успешным, чтобы он был более даже успешным, чем этот год, который мы прожили. И каждый из нас, вот сейчас я стараюсь обычно в этом году оценивать то, что произошло в этом году. И то, что я хочу, чтобы следующий год принес. И вы знаете, каждый из нас хочет, чтобы этот год, наступающий год, был годом успешным. Чтобы он принес новые благословения, чтобы он принес те успехи, может быть, о которых мы мечтали уже долгое время. Но что такое вот успех? Как его добиваться? Что это такое? И мы посмотрим на то, что говорит Писание об этом. Я как-то собирал такие истории о людях, о знаменитых людях и о том, как они добивались успеха. И, конечно, люди в этом мире по-разному добиваются успеха, и кто-то лучше, чем другие, кто-то хуже. Но вот есть такие знаменитые личности, о которых каждый из вас знает. Например, учитель Бетховена. Учитель Бетховена называл его безнадежным студентом, безнадежным музыкантом. И мы знаем, кто такой Бетховен сейчас. Мы знаем его как композитора. Мы знаем, кто такой сейчас Альберт Эйнштейн. Но вот его учителя называли, что он не говорил в 4 года. Он не умел писать в 7 лет. Он был безнадежным студентом. Но он даже не поступил в университет с первого раза. Еще был такой человек Дисней. Вот дети любят диснеевские мультики. Однажды его уволили из издательства, этого человека, Диснея, за то, что у него не хватало фантазии. Представьте, учитель Томаса Эдисона, это тот, который изобрел вот лампочку, электричество, говорил, что Эдисон был очень глуп, и его вообще очень трудно понять. Очень много людей пытаются как-то вот достичь успеха. Но я хотел обратить ваше внимание сегодня на Давида. Это библейский персонаж, мы знаем о нем, знаем достаточно много. Мы знаем, что у Давида были и горести, и неудачи, у него был и успех, и ужасное поражение. И мы знаем, что он был безызвестный пастух, который пас где-то там овец. Родился он в такой безызвестной достаточно семье, но он стал потом царем израильским. Через него Господь очень много сделал. Давид в своем служении сделал очень много. И мы посмотрим на то, как Давид добивался, вот, получил успех вот, в определенной ситуации, которую мы прочитали. И мы посмотрим на три вещи, которые способствовали ему вот именно получить этот успех. Но первое, что мы прочитали здесь, это то, что перед тем, как Давид сделал что-то, перед тем, как он пытался выйти из такой трудной ситуации, когда и его, и весь народ, который его окружал, окружили филистимляне, и можно сказать, у него была такая очень затруднительная ситуация, когда он не знал, что делать. И вот в этой ситуации первое, что делает Давид, это мы читаем, что «и вопросил Давид Господа». И эту фразу мы читаем два раза, в 19 стихе и в 23 стихе, когда мы читаем «и вопросил Давид Господа, что ему сделать?». И вот это вот первое, что сделал Давид для того, чтобы ему одержать победу, для того, чтобы его мероприятия были успешными. Мы часто принимаем решения. Мы принимаем решения каждый день. Но хотим ли мы, чтобы эти решения были согласованы всегда с волей Господа? На самом деле, когда мы принимаем решения, у нас есть две дороги. Либо мы полностью доверяем своим силам, либо мы не доверяем своим силам. И вот Давид, он вопросил Господа на дороге достижения успеха. Один известный такой предприниматель, он сказал такие слова, что «я никогда больше не разочарован собой, потому что ничего не ожидаю от себя». Разочарование, оно появляется тому, подобно тому, как выходит вот, воздух из проткнутого шарика. И этот воздух и есть наше тщеславие. Наше тщеславие, которое испускает вот это вот разочарование. Для того, чтобы вопросить у Господа, нам нужно сказать, что я, Господи, сам по себе ничего не могу сделать. Для этого нужно смирение. Для того, чтобы спросить у Господа, что мне нужно сделать, какой мой следующий шаг должен быть. И, конечно же, примером смирения для каждого из нас является Иисус Христос. Он пришел в эту землю, на эту землю, в бесславной, в семью, которую никто не знал. Он родился не как цари все рождаются, но он родился в хлеву. Он прожил свою жизнь с учениками, которых никто не знал. И более того, он умер такой смертью, которой не умирают даже самые последние грешники, даже римские граждане не могли умирать вот такой смертью. И очень важно для нас не подняться вот этого, не подняться выше вот этого места, где находится Христос, не подняться выше этого места внутреннего состояния смирения, того места, где однажды находился Христос. И первое, что сделал Давид, это он вопросил Господа. Но это не только то, что он сделал. Следующее, он очень четко следовал указаниям тому, которые ему сказал Господь. Он следовал инструкциям, которые ему сказал Господь. И в 25 стихе мы читаем: «И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян». Мало того, чтобы знать, что нам нужно делать, но нам нужно сделать это именно так, как говорит Слово Божье. Вот брат передо мной, он говорил о важности понимания Слова Божьего, важности правильного отношения Слова Божьего. И для евреев Слово Божье, когда они обращались к нему, то они говорили, что это вот закон, что это Тора. Но вот этот вот закон, он переводится еще одним словом, как учение. Очень важно для нас знать, что Слово Божье, и вот для евреев того времени, это не был просто какой-то закон, который постоянно их вот что-то заставлял делать, но это было учение. Это учение, которое говорило им о том, как им нужно жить. Как им нужно жить для того, чтобы иметь жизнь успешную, для того, чтобы иметь жизнь в гармонии с Господом. Рокфеллер однажды сказал такие слова, что секрет успеха – это делать обычные вещи необычно хорошо. И вот мы будем делать необычно хорошо, мы будем поступать необычно хорошо, тогда, когда мы будем следовать по Слову Божьему, тогда мы будем следовать и жить не так, как живет этот мир. Мы будем жить необычно. И вот знаете, есть еще один такой пример утки. Когда мы смотрим на утку, когда она плывет, то с виду вроде бы кажется, что она ничего не делает. Она как-то гладко идет вот по поверхности воды и вроде бы не прилагает никаких усилий. Но на самом деле она очень часто гребет. Она прилагает очень много усилий для того, чтобы двигаться в каком-то определенном направлении. И вот нам нужно не только знать, чему учит Библия, но нам нужно очень четко следовать тому, чему она учит, для того, чтобы иметь жизнь успешную. И последнее, что сделал Давид, что мы видим из этого отрывка, это то, что он прославил Господа. Давид мог сделать по-другому. Он мог бы сказать, что благодаря моему жизненному опыту, благодаря моей сильной армии, мы получили вот эту вот победу. Но Давид прославил Господа, и мы видим, что в стихе 20 сказал Давид: «Господь разнес врагов моих передо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим». И Ваал-Перацим обозначает в переводе своем «победа Господа». Последнее, что сделал Давид, он прославил Господа. Он не только спросил, куда ему нужно идти и как ему нужно идти, он следовал четко инструкциям, которые ему дал Господь. И после этого он прославил Господа, и он имел успех. И когда мы будем планировать что-то, когда мы будем пытаться что-то делать в следующем году, очень важно для нас, перед тем, как мы что-то будем делать, спросить у Господа, потом следовать тому, что сказал Господь, и в конце концов прославить Его за Его великие дела, которые Он творит в нашей жизни, и за слово, которое Он оставил для каждого из нас, для нашей успешной жизни. Аминь.
Песня, которую мы все вместе будем петь сейчас всей церковью. Слова этой песни записаны в сборнике песни Возрождения. 287-я песня в сборнике песни Возрождения. Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно желать. Стоит смириться и стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Мы все вместе встанем и будем петь эту песню.
Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, я желаю всегда быть с Тобой. Ты Господь, мой любимый Учитель, упование мое и покой. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Очищение душа моя жаждет, плоть желает противного ей. Все борьба и борьба, о, когда же я достигну небесных дверей. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. И когда в этой жизни унылой от борьбы утомится душа, подойди же ко мне, мой Спаситель, ведь с тобою так жизнь хороша. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Поселись Ты во мне, мой Спаситель, и даруй чувствования Твои, чтобы верным я был Твой служитель. О, приди же ко мне и живи. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. без пастыря, хранителя я не могу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя я не могу идти. Без пастыря, хранителя я не могу идти.
Может быть, каким-то страхом, потому что это был порог третьего тысячелетия, и вот этот год подходит к концу. Сегодня последнее воскресенье этого уходящего года, и завтра будет последнее богослужение, которое мы вместе проведем, молитвенное, благодарственное Господу. Но сегодня Господь положил на сердце мне прочитать вместе с вами одну историю, одну евангельскую историю. И я потом расскажу, что побудило меня именно это сегодня прочитать. Мы прочитаем Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха по 19. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха по 19. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились, и один из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя». Братья и сестры, сегодня около 3 часов дня я ехал с поселка со своими соседями. И вы знаете, какие дороги, какая жизнь. Всегда есть повод пожаловаться на какое-то неустройство в жизни. И мой сосед сидел, негодовал сначала на дороге, значит, потом на тех, которые не смотрят за ними, там еще. И знаете, так то за то, потом всегда есть повод за что быть недовольным в нашей жизни. Особенно сейчас в нашей жизни. Я посмотрел, что 3 часа, включил приемник радиостанции «Великий Луг», и притихли мои соседи. Мы услышали голос нашей сестры Марины Собко, которая сказала, что мы подошли к концу этого года, и призвала всех слушателей поблагодарить Бога за все, что было хорошего в этом году для нас. И вы знаете, мои соседи затихли, и мы ехали дальше молча. Мои мысли переключились вспоминать, что Бог доброго сделал мне за этот год. Что я узнал прекрасного, что приобрел я в этом году. И когда я начал думать, сколько того есть, за что мне благодарить Бога, сколько того, за что я должен благодарить, я понял, что на это мало года целого, чтобы Богу благодарить. Дорогие братья и сестры, здесь мы прочитали с вами историю. Она так, как бы, знаете, как штрих один, записанный в Евангелии от Луки. Эта история передана евангелистом Лукою. И знаете, мы как-то не часто возвращаемся к этой истории. Если бы мы знали, настолько это тяжелая болезнь проказа, эта болезнь неизлечима. Эта болезнь, в которой человек страдает, он не вопит от боли, потому что безболезненно отмирают части тела. Кто видел, может быть, фильм «Бен-Гур», там показаны немного прокаженные. У нас на территории Советского Союза был лепрозорий, так называемый, когда где лечили этих людей или содержали этих людей. Очень распространена эта болезнь в Индии, там много прокаженных. У человека постепенно отмирают части тела. И что-нибудь отваливается, то пальцы, то еще, то может быть нос, то может быть пальцы на ногах, потом и ноги. Полностью человек постепенно отмирает, и части тела его отваливаются. Эта болезнь заразная такая, переходная, и никакого лечения в древности не было от этой болезни. Люди, которые заболевали, их мог исцелить только Бог. Никакого лечения не было. Никогда эта болезнь сама по себе не проходила. Поэтому в законе Моисея мы читаем в книге Левит, когда прокаженный обнаруживал, что болезнь прошла, что на нем не стало той болезни, каким-то образом Бог его исцелил, он должен был пойти к священникам, показаться священникам. Уже исцеленный, пойти показаться священникам. И там, прочитайте, целая глава посвящена, каким образом нужно было потом очиститься, то есть как войти в общество израильское, тому, который исцелился от проказы. До того прокаженный не имел права приближаться к людям. Никто из израильтян не должен был приближаться к нему, и они никому не должны были приближаться. И всегда, когда подходили эти люди, к этим людям кто-нибудь подходил, они должны были кричать: «Прокаженный, прокаженный!» Если они проходили селением, они должны были кричать: «Прокаженный, прокаженный!» Чтобы никто не приблизился к ним. Они постоянно должны были говорить о том, что это болезнь на них. Представьте себе, вот если кто-то заболел такой ужасной болезнью 20 века, которая в конце 20 века стала известна, СПИД, болезнь неизлечимая. И если бы этим людям предписывали, вот если вы заболели, то вы должны везде, где только бываете среди людей, заявлять: не подходите там, или у меня СПИД, еще что-то, или другая какая-то болезнь. Как представьте себе, какие муки были бы человеку, который должен постоянно говорить о своей неизлечимой болезни. Но когда человек исцелялся, он должен был прийти к священнику, и там очень длительный ритуал восстановления его в обществе израильском. Он должен был принести целый ряд жертв. Если он очень бедный, он другие жертвы должен был приносить. И на восьмой день еще раз приходил в храм, вся неделя уходила на очищение. На восьмой день приходил, еще жертва, и только после того объявляли его, что он чист и может быть вместе со всеми, иметь контакты в семье, может сидеть со своими детьми за столом, может где-то работать со своими единоплеменниками и так дальше. Но эти случаи были редки, потому что для исцеления нужна была особая вера, и только Бог исцелял. И вот мы видим, Иисус Христос проходил, и когда Он входил в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. Они не могли, они не имели права приближаться. Они шли, эти люди между собой могут общаться, они все одинаковые болезни болеют. И так они и ходили, собирались такие гурты и ходили вместе. Если люди жертвовали им пищу, они ложили им где-то в сторонке, а те потом подходили и брали эту пищу. И вот они ходили, эти 10 человек. Они остановились вдали от Иисуса Христа. Они, может быть, слыхали о Нем. И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Они все в голос звали: «Помилуй нас!» Увидев их, Он, то Христос, сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И они, и когда они шли, очистились. Братья и сестры, в книге Левит прочитайте дома. Идти к священнику показываться должен был человек, который полностью очистился. Он не должен был даже идти в сторону храма, пока не очистился. эти люди, они очистились верою. Они пошли, еще на них не было признака, что уже они очищены. На них еще не было никаких изменений. Они еще были в проказе, когда они пошли в сторону храма. А Галилея, это севернее от Иерусалима, а священники были в храме, им нужно было идти в Иерусалим. И они пошли той дорогой. Они знали, что идти в сторону храма можно тогда, когда чист. Они пошли верою. Они сделали уже шаг веры. Вы знаете, что Бог очень высоко ценит веру. Когда нужно было народу израильскому перейти Иордан, Бог сказал, когда ноги священников вступят в воду, священников, несущих ковчег, вступят в воду, тогда вода расступится. Бог очень часто испытывает веру нашу и учит ходить нас по вере. Мы вступаем в Новый год, мы вступаем в новый день, мы вступаем в новые обстоятельства жизни, и, имея обетование Божье, мы еще не видим ответов, но мы верим, доверяем Богу и идем. И эти прокаженные пошли. Они пошли вместе, и по дороге они обнаружили, что они исцелены. Вы можете представить себе эту коллективную радость? Можно только представить человека, который имел неисцелимую болезнь. Болезнь, когда тело постепенно умирало и отваливали в части тела, вдруг этот человек оказался исцеленным. Была у них радость, братья и сестры? Я думаю, что у них было очень много радости. Я думаю, что они ликовали. Я думаю, что они пришли все в восторг. И, наверное, еще быстрее пошли в сторону Иерусалима, туда, к священникам, чтобы показаться им. Но один из них остановился. Один из них сделал остановку. Может быть, он звал и других. Но они, наверное, сказали ему: знаешь что, надо скорее к священнику получить разрешение войти в общество израильское, чтобы мы были как все. А он остановился и пошел назад. Он возвратился, нашел этой дороге, по которой тоже Иисус Христос шел как раз в Иерусалим. Встретил на дороге Иисуса Христа, написано, пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был самарянин. Этот самарянин пал к ногам Иисуса Христа и благодарил. Я думаю, и потом он пошел снова туда, назад, в Иерусалим, показаться священником, но он пришел поблагодарить. Братья и сестры, вот год пришел к концу. Мы имеем заповеди, мы имеем очень много указаний к тому, что мы за все должны Бога благодарить. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, мы читаем 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». За все благодарите. Послание к римлянам апостол Павел писал, водимый Духом Святым, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Во свете этих слов легко понимать вот эту заповедь: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия». Братья и сестры, я сегодня не хочу говорить всем нам о том, что мы должны благодарить Бога и за болезни, и за всякие непогоды, за всякие неудачи, за все то, что когда наши планы ломались, когда Бог ломал наши планы, когда Бог перестраивал наши планы, когда Бог делал не по-нашему, мы за это тоже должны благодарить. Я хотел бы сегодня обратиться ко всем нам, когда мы будем молиться, давайте попросим у Господа прощения, что мы часто не благодарили Бога даже за то, за что явно нужно благодарить. Сегодня пришли ко мне две женщины днем, и одна из них привела свою несчастную подругу и сказала, это первая, которая привела, ее лицо было светлым, она говорит: несколько лет назад я приводила к вам дочь мою, церковь молилась, и дочь моя исцелилась. У нее было очень сильное нервное расстройство. Она хотела покончить с собой. Дочь не имела никакого пути впереди света. И когда церковь помолилась, она исцелилась. Прошло несколько лет. Я говорю, вы, наверное, потом приходили. Наверное, написали записку. Поблагодарите, Господь ответил. Она задумалась, говорит, нет, мы этого не делали. Я, друзья, подумал, как часто мы так нуждаемся в Боге, когда нам что-то нужно, когда мы хотим, чтобы Он благословил наш путь, исцелил, помог там, когда мы говорим, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, имеем хлеб, привыкли, и хлеб имеем в этом году особенно достаточно, братья и сестры, а благодарим мы Бога каждый день, что у нас есть хлеб. Благодарим мы Бога, что у нас есть то, что во многих странах сегодня нет. Вы знаете, что в Аргентине сегодня голодный народ вышел, громят магазины, потому что нет пищи. Люди абсолютно голодные. Страна имеет огромный долг, 134 миллиарда долларов внешний долг. В стране нищета и бедность, народ голодный, поэтому люди вышли, громят магазины. Сегодня не меньше 50 тысяч человек в день в мире умирает из голода, по статистике ООН. Даже немножко выше сейчас эта цифра.
Бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло.
60 тисяч чоловік – це огромна армія, кожен день умирає з голоду. Ми маємо хліб, і ми не говоримо, Господи, благодарімо Тебе за сірий і білий. Благодарімо Тебе, що є сахар, к чаю. Благодарим Тебя, что есть дом. Благодарим Тебя, что есть то, другое, третье. Иногда чего-то нет. Мы ощущаем. А когда оно есть, мы не замечаем. Братья и сестры, каким другим смыслом наполнится наша жизнь, если мы сегодня, вот последний день, ну, не сейчас, не здесь, вот, когда будем молиться даже, а дома, придете и начнете вспоминать, за что вы можете явно поблагодарить Бога. Ну, явно за то. Мы не всегда можем благодарить Бога за какие-то Его планы, которые нам не нравились. Хотя Его планы все мудрые, Его воля благоразумная, добрая воля Его, благая воля. Мы потом, когда-то поймем потом, но вот когда мы сейчас, не по-нашему что-то, мы можем никак-то не вместить, как за это благодарить. Давайте сегодня и дома, и завтра посвятите день вспоминать, за что мы можем благодарить Бога. Вот эти прокаженные, они для нас сегодня пример. Они получили и пошли, двинулись вперед. Я думаю, что они показались священникам. Я думаю, что они вошли потом в общество израильское. Я не думаю, что Господь потом им вернул эту проказу. Не думаю, хотя не написано. Но вера человека, который благодарил, спасла его. Это спасение не только от проказы. Это спасение перед Богом. Это спасение вечное. Вера в Иисуса Христа. Именно благодарное сердце, оно находит утешение в жизни. Когда мы начинаем благодарить, братья и сестры, если иногда кажется, что благодарить вообще не за что вроде бы. У некоторых людей так много обстоятельств трудных сошлось в один год, в один месяц, может быть, или в один день. Начните благодарить Бога, прочитайте 138-й псалом. И скажите вместе с Давидом, славлю Тебя, ибо я дивно устроен. Я недавно начал читать одну книжечку, ученые верующие пишут о человеке, как прекрасно, изумительно устроена кровеносная система человека. И вы знаете, я пришел в восторг. Я не задумывался об этом. Я как-то, зная даже эти вещи, я не задумывался, как это сверхразумно Бог все устроил. И как нужно благодарить Творца, а творение неблагодарно. Народ израильский, которого Бог вывел из плена египетского, помните, с чего он начал? С чего, братья и сестры? Из ропота. Народ израильский 40 лет ходил и роптал. Все не нравилось. А если бы они начали вспоминать, за что Бога можно благодарить? Они бы сказали: Господи, мы благодарны Тебе, что Ты выводишь нас из Египта. Они бы сказали: Господи, мы благодарны Тебе, что Ты чудесно провел через Черное море. Они бы сказали: мы благодарим Тебя за то, что враги наши не догнали нас. Они потонули в этом Черном море. Они должны были сказать: Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты повел нас этой дорогою, где нет воды, и мы должны научиться молиться, мы должны научиться взывать к Тебе и научиться познавать живого Бога. Если бы они начали благодарить, если бы они сказали: Господи, благодарим Тебя за эту манну, благодарим Тебя за вождя, благодарим Тебя за столб огненный, столб облачный, благодарим Тебя, что обувь не рвется на ногах наших. А написано, 40 лет не ветшала обувь, и одежда не ветшала. Так Бог хранил, Бог оберегал их. Если бы они начали благодарить, то их отношения с Богом настолько были бы прекрасными, что они через 3 дня пришли бы туда, куда их Бог вел. То место, откуда они вышли и куда шли, было на расстоянии 3 дней пути. Братья и сестры, но они же 40 лет. Не, 40 дней нужно было идти. 40 дней нужно было идти, а они шли 40 лет вместо 40 дней. Почему роптали? Не было благодарности. Если мы научимся постоянно отмечать, видеть Божьи милости, видеть, как Бог отвечает на молитвы, как Он идет, как Он ведет нас, как Он идет впереди нас, если мы будем и за незначительное, и за это благодарить Бога, вы знаете, не будет депрессий, не будет уныний, не будет ропота, не будет стона, но будем благодарны Господу за все. У нас есть за что благодарить. Начните благодарить за то, что вы спасены. В мире погибает много людей. В мире очень много людей идут в ад. Мы должны благодарить Бога, что Бог нам открылся. Бог нашел нас. Чем мы лучше других? Чем мы знаменитее, что мы стали детьми Божьими? Милость Божия, мы должны за нее благодарить. Мы должны благодарить Господа за то, что Он послал в мир Своего Сына. Благодарите за это Господа. Никто никогда не мог даже помыслить, чтобы Бог пришел в мир и умер за грешника, а Бог это сделал для нас. Братья и сестры, благодарите Господа за Библию, что Библия, Слово Божье, есть у нас. Вы знаете, как раньше трудно было эту книгу иметь. В нашей стране, на Украине, в 1581 году была напечатана первый раз Библия. Тираж 5000 на всю страну. Сегодня мы имеем эту книгу доступно. Сегодня мы можем сказать, и разные переводы у нас есть, и разный формат у нас есть, и дорожная, и та, которую дома за столом можем читать. Братья и сестры, я помню время, когда на несколько дворов была одна маленькая Библия, и после чтения ее отец прятал ее в солому в курнике, потому что могли прийти с обыском и забрать ее. Он прятал эту Библию на всякий случай, чтобы сохранить ее. Мы сегодня имеем, мы сегодня, перед каждым из нас она лежит. Мы благодарим ли Господа за это чудеснейшее слово, которое нам дано, за то, что есть это слово у нас. Благодарим ли Господа за Духа Святого, который открывает, который в нас наставляет нас? Мы должны благодарить Господа за то, что Бог не только ввел число детей своих, но Бог в этой земной жизни ведет нас по жизни. Мы можем вручить Ему в Его руки свою жизнь. Мы можем вручить себя Ему, и Он готов вести нас, когда мы вручаем Ему. Братья и сестры, наш Бог – живой Бог. Мы благодарим Господа, что сегодня Он такой же, как и тогда, когда Он только, когда Христос пришел в мир, когда Христос, Бог образовал церковь на земле. Бог сегодня точно такой же. Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же. Он живой. Он так само ведет. Он таким же образом наказывает, как тогда наказывал. Таким же образом воспитывает. Таким же образом учит нас. Давайте благодарить Ему за все. И когда мы за все благодарим, вы знаете, как весело будем смотреть мы в будущее. Вы знаете, как легче будет нам идти и преодолевать все трудности. Мы будем даже на скорби смотреть, как на подарки Божьи. Потому что это действительно пути Божьи. Это действительно Он допускает что-то для нас в этой жизни. Я говорил, братья и сестры, может, вы помните, не так давно, в Нью-Йорке еще один самолет упал при взлете. И в аэропорту остался человек с сыном. Сын где-то пошел, потерялся. Этот человек, пассажир, бегал, искал. Самолет улетел. Он был очень расстроен. Он летел на родину. Он был очень расстроен. Но когда через 3 минуты самолет упал, и все погибли, я думаю, что его радости не было предела. Радости, что было препятствие. Радости, что было это препятствие и было вот это затруднение. Потом он благодарил. Я думаю, что он обязательно должен благодарить Бога. Если бы мы были на его месте, мы должны были бы благодарить Бога за ту скорбь, за то затруднение, за ту потерю, которую он имел. Думая, что он опоздает и потом не сдаст билет за эти деньги, за которые купил. Дорогие друзья, сегодня Господь хочет от нас, чтобы мы были в числе благоразумного, исцеленного человека, чтобы мы благодарили. И когда мы начнем благодарить, вы увидите, сколько радости и мира. Мы будем сейчас молиться. Если есть люди, кто еще не примирился с Богом, вам не за что благодарить. Вы должны покаяться, вы еще мертвы во грехах и преступлениях. Вы должны сегодня покаяться, тогда вы увидите, за что благодарить. Без Бога человек не видит, за что благодарить. Без Бога человек даже не видит, как он сам дивно устроен. Как Бог устроил этот мир. Без Бога человек слепой. Он не видит, за что благодарить. Поэтому примиритесь с Богом. Покайтесь. Откройте ваше сердце Иисусу Христу. Примите Его в сердце, и вы увидите чудесную полноту, которую дает Бог. Вы увидите, как много того, за что благодарить. За что мы можем нашего Господа прославлять. И наша жизнь будет, это жизнь прославления прославлением Бога. И Бог благословит нас. Мы больше и больше будем видеть Его милостей, больше и больше прославлять Его. Ему слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.